Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. В одной из главных христианских молитв, в молитве «Отче наш», есть такие обращенные к Богу слова: «Да будет воля Твоя». Казалось бы, все просто и понятно. Человек, который верит в Бога, признает, что Бог управляет миром, промышляет о мире, имеет попечение о нашей жизни. И высокий идеал христианской жизни подразумевает, что человек хочет во всем исполнения воли Божьей. Но что это значит на практике – следовать воле Божьей? Наверное, всякий, кто хоть раз задавался этим вопросом, быстро понимал, что попытка следовать воле Божьей входит в клинч с, казалось бы, естественным стремлением человека следовать своей воле. И как часто мы произносим «на все воля Божья» и подразумеваем: все равно ничего не поделаешь, не исправишь, все равно, по-моему, не выходит. И каково это по-настоящему сказать «на все воля Божья» не от безысходности, а от полноты доверия Богу? Как увидеть в этом активную позицию, желание того, чтобы свершилась именно не моя воля, но воля Божья, что бы это сейчас ни значило? Словом, как искренне, нелицемерно произнести слова молитвы «Отче наш, да будет воля Твоя». Над этими вопросами и над самим понятием Божьей воли поразмышляем сегодня вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами. И начнем с архивной записи беседы протопресвитера Александра Шмемана. В цикле своих размышлений он подробно останавливался на каждом из прошений молитвы «Отче наш». Вот фрагмент, где отец Александр Шмеман размышляет над прошением «Да будет воля Твоя». Давайте послушаем.
«Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Пусть будет Твоя воля на земле, как и на небе». Таково третье прошение молитвы Господней, молитвы, которой научил своих учеников сам Христос. Прошение это из всех кажется самым простым, самым понятным. Действительно, если верит человек в Бога, казалось бы, он очевидно и подчиняется воле Божьей, и принимает ее, и хочет, чтобы воля эта царствовала вокруг него на земле, как предположительно царствует она на небе. На деле же, конечно, мы имеем дело здесь с самым трудным из всех прошений. Я сказал бы, что именно это прошение «Да будет воля Твоя» заключает в себе главное мерило веры, мерило, позволяющее нам различать в себе, прежде всего, конечно, подлинную веру от неподлинной, подлинную религиозность от поддельной. Почему? Да очень просто почему. Потому что на деле даже верующий человек слишком часто, если не всегда, от Бога, в которого он говорит, что он верит, хочет и ждет, и просит исполнения своей, именно своей, а совсем не Божьей воли. И больше того, только для этого, только поэтому и верит, или говорит, что верит в Бога. И лучшее доказательство этому Евангелие, рассказ о жизни Христа. Не ходят ли по первоначалу за Христом несметные толпы народа? И не потому ли ходят, что Он как раз исполняет их волю, исцеляет, помогает, утешает? Но как только Он начинает говорить о главном, о том, что человек должен отказаться от себя, если он хочет следовать за Ним, о том, что нужно любить врагов и полагать жизнь свою за братьев, как только учение его становится трудным, возвышенным, призывом к жертве, требованием невозможного, как только, иными словами, Христос начинает учить о том, что есть воля Божья, люди оставляют его, бросают его, больше того, оборачиваются к нему злобой и ненавистью. Это улюлюканье толпы у креста, этот неистовый вопль «распни, распни его», разве не потому он, что не исполнил Христос воли людей? Они хотели только помощи и исцелений, а он говорил о любви и прощении. Они хотели от него освобождения от врагов и поражения врагов, а он говорил о Царстве Божьем. Они хотели, чтобы он исполнил их обычаи и привычки, а он нарушал их и ел и пил с мытарями и грешниками и блудницами. Разве не тут, в этом разочаровании во Христе, корень и причина измены Иуды? Иуда ждал, что Христос исполнит его волю, а Христос вольно отдал себя на поругание и смерть. Это все в Евангелии. Но и потом, на протяжении всей почти 2000-летней истории христианства, вплоть до наших дней, разве не видим мы все то же самое? Чего мы все вместе и каждый из нас в отдельности хотим и ждем от Христа? Признаемся, исполнение нашей воли. Мы хотим, чтобы Бог обеспечил нам наше счастье. Мы хотим, чтобы Он поразил наших врагов. Мы хотим, чтобы Он исполнил наши мечты и чтобы нас признал хорошими и добрыми. И когда не исполняет Бог нашей воли, мы возмущаемся и негодуем, и готовы опять и опять отказываться и отрекаться от Него. «Да будет воля Твоя!» Но на деле мы разумеем, «Да будет воля наша!» И поэтому это третье прошение молитвы Господней есть прежде всего некий суд над нами и над нашей верой. Действительно ли хотим мы Божьего? Действительно ли, чтобы принять то трудное, возвышенное и так часто кажущееся нам невозможным, чего требует от нас Евангелие? И это прошение есть также проверка нашего собственного желания и устремления в жизни. Чего я хочу? Что составляет последнюю, главную ценность моей жизни? Где то сокровище, про которое сказал Христос, что где оно, там будет и сердце наше? И если история религии, история христианства полна измен, то измены эти не столько в грехах и падениях людей. Согрешивший всегда может раскаяться. Падший всегда может подняться. Больной всегда может выздороветь. Нет, гораздо страшнее именно эта постоянная подмена воли Божией нашей, моей волей. Или, нужно сказать, нашим своеволием. В ней религия действительно становится эгоизмом. И тогда она заслуживает те обвинения и обличения, которые направляют на нее ее враги. Тогда она становится действительно псевдорелигией. И, пожалуй, нет на земле ничего более страшного, чем именно псевдорелигия. Ибо она, эта псевдорелигия, она-то и убила Христа. Его предали на смерть, и распяли, и издевались над ним, и хотели его уничтожения люди, искренне считавшие себя религиозными. Но одни из них в религии видели национальное самопревозношение, и для них Христос был опасным революционером, говоривший о любви к врагам. Другие видели в религии только чудо, только силу, и для них висящий на кресте, окровавленный и нищий человек был позором для религии. Третьи, наконец, были разочарованы в нем, потому что он учил их не тому, что они хотели слышать. и так, повторяю, продолжается всегда. И потому это третье прошение молитвы Господней: «Да будет воля Твоя», так бесконечно важно. «Да будет воля Твоя» — это значит прежде всего: «Дай мне силу, помоги мне понять, в чем Твоя воля, помоги мне преодолеть ограниченность моего ума, моего сердца, моей воли, чтобы различить Твои, пускай и непонятные для меня, пути. Помоги мне принять все трудное, все то, что мне кажется невыносимым и невозможным в Твоей воле. Помоги мне захотеть того, иными словами, чего хочешь Ты». И тут и начинается для человека тот узкий путь, о котором говорил Христос. Ибо стоит только захотеть этого Божьего, трудного и высокого, как отворачиваются от нас люди, изменяют друзья, и человек оказывается одиноким, гонимым и отвергнутым. Но это всегда признак того, что человек принял волю Божью. И это всегда обещание того, что увенчает этот трудный и узкий путь победа, нечеловеческая, временная и приходящая победа, а победа Божья.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. А вот еще одно размышление о молитве «Отче наш», на этот раз другого известнейшего пастыря и проповедника XX века, митрополита Антония Сурожского. Он рассматривает прошение «Да будет воля Твоя» в сцепке с предыдущим прошением «Да приидет Царствие Твое». Эта связь, по мысли пастыря, неразрывная и принципиальная для понимания как каждого из самих этих прошений, так и самой молитвы в целом и, быть может, отношений человека с Богом вообще, таких, какими их видит христианство. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Первое прошение молитвы Господней».
Как вынести другого человека? Если я был бы несовершенен, а другой человек совершенный, тогда борьба была бы только с самим собой. Но тут две величины, которые взаимно трудны. Апостол Павел говорит: «Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов». Послание к Галатам, глава 6, стих 2. То есть несите на своих плечах то, что тяжело в другом человеке, и это будет исполнением заветов Христовых. И в другом месте апостол говорит, что Христос принял нас, когда мы Его не искали. Он принял нас, когда человечество было как бы во вражде с Богом, в борьбе. Послание к Римлянам, глава 5, стих 8. И Христос пришел к нам таким, какие мы были. Он не стал ждать, чтобы мы раскрылись, чтобы мы захотели, возмечтали о Нем. Он пришел, и в ответ на Его приход какие-то люди, даже мы с вами, отозвались. Вот как мы должны относиться друг к другу. И тут входит не только вопрос принятия друг друга, но два других элемента. Христос говорит: «Люби ближнего, как самого себя». Евангелие от Марка, глава 12, стих 31. Любить себя не значит исполнять или потакать всему, что только хочется. Мне хочется легкой жизни, удовольствий, хочется того или другого. Это самое поверхностное «я». А полюби того глубинного человека, который есть икона Христа, образ. В тебе живет образ Христов. Так его полюби и его защити от того поверхностного, жадного, мелкого человека, которым ты являешься на другой плоскости. Полюби вот этого человека. И когда ты его полюбишь, когда для тебя эта икона станет драгоценнейшей, тогда ты сможешь, с одной стороны, с глубокой болью обнаружить, как некоторые свойства или черты твоей личности эту икону уродуют, портят, оскверняют. И, с другой стороны, поняв это, ты сможешь смотреть на других людей совершенно другими глазами. Ты увидишь в них две вещи сразу – и икону, и раненность этой иконы, тогда как мы большей частью видим только изуродованность и забываем, что за ней икона. И к этой иконе мы должны относиться бережно, с такой любовью, так нежно и благоговейно, именно потому, что она осквернена и испорчена и ранена. Это одно. А второе — вопрос прощения, потому что то, что в нас есть взаимно трудного, конечно, ранит взаимно. Где же начинается прощение? Если мы подумаем о Христе, то совершенно ясно, где оно начинается. Христос нас возлюбил во грехе нашем и пришел к нам грешным. Он не ставил нам условия: «приду только, если вы исправитесь». Он не сказал: «я приду к вам, несмотря на то, что вы такие уродливые». Он просто пришел к нам и явил нам всю красоту человечества, явил всю красоту того, что представляет собой человек, явил также всю божественную любовь к нам, падшим, греховным, разбитым людям. И вот так мы должны друг к другу относиться. То есть, когда между двумя людьми ссора, когда в том или другом человеке есть такие свойства, которые нам еле выносимы, мы должны этого человека воспринять, воспринять таким, какой он есть, и его нести. Нести его по Христовой притче, как он несет пропавшую овцу. Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 3 по 7. Она ушла, заблудилась, была в страхе, взывала к пастуху, который благодаря этому ее нашел, взял на плечи и принес обратно, домой. Либо, и это очень реально было в некоторые эпохи, бывает реально и теперь, мы должны быть готовы со страхом, порой с ужасом, друг друга нести на плечах, как Христос нес свой крест. Взять человека на свои плечи, зная, что это крест, на котором мы будем распяты, на котором мы умрем, но, умирая, сможем сказать, как Христос сказал: «Прости ему, прости ей, прости им, они не знают, что делают». Вот к чему мы призваны. Когда мы говорим: «да приидет царствие Твое», мы должны услышать Господа, говорящего нам: «кого же я пошлю теперь?» Исаия, глава 6, стих 8. И ответить: «меня, Господи», помня, что, как бы ни было страшно, куда бы Господь ни послал, наше христианское призвание — быть светом. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 14. А свет должен быть направлен туда, где темно. Там, где и без него светло, он не нужен. «Мы — соль земли» — Евангелие от Матфея, глава 5, стих 13. «Мы должны быть посланы туда, где гниль, чтобы остановить гниение». Наше место — там, где нужен божественный свет, божественная любовь, божественная чистота, божественная правда. Мы часто молимся: «Господи, мне страшно, защити меня, стань между мной и опасностью, стань между мной и горем», что как бы подразумевает: «пусть тебя распнут снова, а я за твоей спиной буду жить». Нет. Господь говорит: «кого мне послать?» Он, правда, насильно не посылает нас. Если мы не готовы к этому, он нас не пошлет против нашей воли. Когда Иаков и Иоанн обратились ко Христу с просьбой дать им воссесть в его славе, он им поставил на вид, что раньше славы есть крестный путь и распятие, но не сказал: «и вы должны этим путем пройти». Он их спросил: «готовы ли вы пить мою чашу? Готовы ли вы погрузиться в тот ужас, в который я буду погружен?» И когда они ответили «да», он им сказал: «вы будете пить мою чашу, будете участниками моей страсти». Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 35 по 40. И каждому из нас Господь это говорит. Поэтому, когда мы произносим «Да приидет Царствие Твое», вот о чем мы говорим. Не о том, чтобы устроить приходскую общину, где бы не было сплетен и вражды, а о том, чтобы приходская община была бы такой глубины, широты и величия, чтобы Христос мог в ней жить как один из ее членов, светя, миротворя, преображая каждого из нас, чтобы каждый из нас вышел в мир и творил то же самое. И это мы можем творить по обетованию Христову. Была бы вера, была бы готовность положить жизнь свою за други своя. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. Вот что содержат слова «Да приидет Царствие Твое». Конечно, многое другое можно бы сказать, но хоть это мы могли бы запомнить. Если мы не способны жить в такую меру, мы могли бы хоть стремиться к этому, знать, что это наше призвание. Начать с царства внутри нас и распространить его на одного человека, на второго, на третьего и дальше. Потом мы просим о том, чтобы воля Божия совершилась. Да будет воля Твоя. Воля Божия – спасение всех, и в этом отношении мы посланы ко всем. Воля Божия – наше спасение тоже. И когда люди говорят с притворным или неразумным смирением, «Я о себе молиться не могу. Что я собой представляю перед Богом, чтобы Он меня спасал? Но, конечно, я о других молюсь». Это очень печальная ошибка. Потому что Царство Божие никогда не будет полно, если хоть один из нас будет вне Его. Мозаика состоит из множества маленьких камешков. Некоторые из них ничего как будто и не представляют. Они и не золото, и не цвет. А вынь один из этих камешков, и постепенно мозаика начнет разрушаться, и вся рассыплется. Таково Царство Божие, спасение всех. Мы должны бороться за себя, за свое спасение, потому что Господь отдал свою жизнь за каждого из нас, без исключения, не только за моего ближнего, но и за меня». И если я это понимаю, то я должен всей своей благодарностью отозваться на Божию любовь ко мне и эту любовь распространять дальше. Воля Божия так ясно раскрыта нам в Священном Писании, так ясно раскрыта в личности Христа, так ясно раскрывается в личности святых. Я не говорю в конкретном их житии, которое может быть нам и не по плечу, и не по обстоятельству, но в том, что они собой представляли, как они стояли перед Богом, перед своей совестью, перед людьми, как бережно они относились ко всему, что их окружало. Святой Исаак Сирин говорит, «Не может молиться чистым сердцем тот, кто не примирится с Богом, со своей совестью, со своими ближними и даже с предметами, которыми он пользуется, потому что они все Божии». Весь этот материальный мир создан божественной любовью. Это не мертвый мир, это мир, из которого Господь совершает чудеса. Хлеб делается телом Христовым, вино делается кровью Христовой, вода делается купелью возрождения и так далее. Все призвано быть пронизанным Богом, когда придет конец времен, и Бог будет все во всем. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. Воля Божия в том именно, чтобы мы так заботливо относились ко всему. И когда мы говорим «Да будет воля Твоя», мы часто это произносим как бы в защиту себе. Мы просим о чем-то и заканчиваем молитву «Однако да будет Твоя воля». То есть, если ты со мной не можешь согласиться, ну, так и быть, поступи по-своему. Нет, не о том мы просим. Наша устремленность, наша мечта и воля должны быть в том, чтобы наша воля и воля Божия стали одно, чтобы одно проникло в другое. Есть смелое место у одного духовного писателя, кажется, Марка Подвижника, где он говорит: «Если и Бог станет перед тобой и скажет: «Сделай то или другое», и твое сердце не может ответить «Аминь», не делай этого, потому что Богу не нужен твой поступок, Ему нужно твое сердце». Вот о чем мы должны думать и как переживать слова молитвы «Да будет воля Твоя». Да, пусть она будет и во мне. Пусть так соединится моя воля с Твоей, чтобы, когда Ты что-нибудь желаешь, это было бы и моим желанием, чтобы не было противоречия, столкновения или расхождения между нашими волями, чтобы Твоя воля и моя были как гармония между двумя музыкальными нотами, чтобы было единство между Твоей волей и моей. И это задача, которую мы должны решать, читая, вчитываясь в Священное Писание, вчитываясь в то, что Христос явил в себе и сказал о том, каков настоящий человек. И тогда мы можем вырасти в эту меру.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Первое прошение молитвы Господней». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».